вечная любовь Клавы Орешниковой. Проснулась Клава в темноте, привязанной веревками к лежащей на земле колоде. Лицо особенно остро чувствовало холодную, пахнущую бочкой, сырость, потому что было мокрым. Рядом с Клавой был свет, и сидел тот самый мужик с мотающейся башкой, который пристрелил Петьку. Наверное, это он вылил Клаве на лицо воды. «Меня зовут дядя Терентий», — урчаще произнес мужик, заметив Клавину сознательность. «А тебя?»
«Клава», —
пошевелила губами Клава. Губы были мокрыми, она сразу облизала с них пересохшим языком, отдающие тиной капли. Терентий прислонил к Клавину рту обод металлической кружки. Гниль и железо вошли в Клаву вместе с холодной водой. Она дернулась, но веревки крепко до боли вцепились в тело.
«Развяжите», — попросила Клава.
«Нельзя», — вежливо ответил Терентий. «Ты уже большая, убежишь». Клава посмотрела на него. Терентий же, мерно побалтывая лбом, глядел ей куда-то в рот. Так узко было поле его спокойных минеральных глаз. Клава забыла от удара по голове свое простое слово и не могла убить Терентия, да и не хотела. Жестокое, отвратительное животное, тяжелая жаба или еще что-то сидело на ее сердце. То была надежда, что Терентий ее изнасилует. Клава сладостно сжалась от страха перед выворачивающей болью. По размеру Терентия она определила, насколько свирепой будет эта боль. Толстенная елда, жесткая, как дерево, полуоборочно подумала Клава, и сердце ее заколотилось с неистовым бешенством. Терентий взял рукой упавшие на землю волосы Клавы и потер их в земляных своих пальцах. «Сейчас, сейчас, сейчас!» — стучало в голове Клавы, и не было больше другой мысли у нее в голове. «Сейчас он навалится на меня, начнет больно мять своими большими руками, лапами своими начнет мять, выдавливать кости. Сейчас он навалится на меня, а то еще и укусит». Лицо Клавы немного сморщилось в предчувствии укуса тяжелых челюстей Терентия, и она открыто задрожала, больше не в силах сдерживаться. Терентий же и не думал даже насиловать Клаву, более того, встретил бы он кого-нибудь, кто насилует детей, сразу бы убил. Мучительство приносило ему одну душевную скорбь, и он считал его бессмысленным и лишним на свете. Даже за Богом Терентий не признавал права никого мучить, за мучением человека он Бога презирал. Сам же сыновей порол всегда недолго, хотя и сильно, потому что длительные страдания, думал Терентий, только душу истощает, а пользы от него никакой нет. Заметив, что девочка дрожит, Терентий потрогал напоследок пальцем кожу у нее на щеке и потащился во тьму, унося свет на лучине вместе с собой. Клава осталась одна, она ерзала на неудобной колоде, спина болела и голова тоже ныла от ушиба кулаком. Потом по ней стали ходить два таракана, и Клава заплакала от омерзения, тараканы что-то искали на ней, да никак не могли найти, все ползали и ползали. Потерпев какое-то время, Клава стала кричать. На крик ее в погреб снова влез с лучины Терентий, и он прогнал с Клавы тараканов и удавил их руками на земле. Потом стал кормить девочку сухим яблоком, давая ей откусывать каждый раз, едва она проглатывала предыдущий кусок. «Мне спине больно», — пожаловался ему Клава. «Потерпи, родимая», — вздохнул Терентий. «Днем лавку сделаю, к лавке тебя привяжу». «Отвяжите вы меня», — снова попросила Клава. «Я не убегу». «Убежишь, родная, убежишь», — не соглашался Терентий, проводя вытянутым пальцем по Клавиному лицу, чтобы лучше понимать, как оно устроено. Ему нравились рот и нос Клавы, волосы у нее были длинные и мягкие. Терентию даже жалко было убивать такую нежную девочку, а хотелось бы есть ее понемногу живой. «Можно я у тебя, Клава, кровь сосать буду?» — спросил он, продолжая ласкать Клаве лицо. «Нельзя», — не разрешила Клава. «Да я чуть-чуть», — настойчиво утверждал Терентий. «Поцарапаю тебя только на плечики, да пососу, я много не стану». «Не надо», — испуганно ответила Клава, но видела уже, что Терентий сделает, как хочет. Кровь у Клавы была сладкой, такой сладкой, какой отроду не пробовал Терентий. Он еле удержался, чтобы не схватить теплое плечо Клавы зубами и не начать грызть его прямо живым. Но Терентий знал, что Клаве будет тогда больно, она начнет кричать и испортит ему все удовольствие. Пока он высасывал из нее кровь, прижавшись шатающимися губами и натужно дыша Клаве в шею, она лежала неподвижно и глядела вверх, в близкий потолок погреба, на котором жили пауки, никогда не видевшие звезд. От потери крови Клава устала и уснула. Ей приснилось, будто она сидит за столом в горнице Терентия, и Анна, которую Клава никогда не видела, но знала по приглушенному голосу и шлепанию ног над головой. Анна принесла опуший пирог. Разрезала его, а там копошились на чем-то белые черви, и тесто пирога заняло стершимися черными пятнами плесени. Анна разнимала его руками, вытряхивала червей на стол. Она будто искала что-то забытое внутри пирога. Может быть, то же, что искали на Клаве тараканы, а Терентий навалился вдруг на Клаву сзади и стал кусать. Ну, Клаве было совсем не больно, она равнодушно чувствовала, как щекочуще сбегает по коже кровь и заворачивала платье, стаскивая его с себя. И Терентий прижался к ней животом Елды, широким и теплым, в котором билось сердце могучее, спокойное, гонящее целые реки крови невесть куда, наверное, в светлые кровяные моря, алые бурлящие, и еще в той Елде или в толстых волосатых ятрах Терентия была белая кровь, которую знала Клава, густая, как сопли, она должна была пойти внутрь Клавы, она не знала зачем, но так было нужно для большего стыда. Клава покорно приготовилась терпеть боль и стыд, все в ней замерло в предвкушении пытки. Наступила тишина, в открытом окне сгустились сумерки над простором трав. Посерели пушистые одуванчики, тысяча одуванчиков, насколько хватало глаз. Они занесли траву, затмили собой островки васильков, россыпи желтых лютиков. Не было никакого ветра, но пух летел в воздухе, как и противоположный снег. Теплый, нетленный, поднимался... Он снизу вверх, в небо, в облачную даль, туда, где не было ничего, чтобы можно было искать. Пух залетал в окно, ложился на стол, проносился по стенам. Клава забыл уже про Терентия, про свой волнующий ужас. И там, в глубине одуванчиковых полей, что-то закричало, жалобно, щемяще закричало, оборвалось. И тупой коровий страх вдруг ударил в голову Клавы. Она задергалась грудью на столе, как муха, попавшая в паутину. Что-то было там в одуванчиках, чего Клава не могла видеть, что-то плело там паутину смерти. И Клава не могла теперь думать ни о чем больше, кроме смерти. Она замычала от ужаса, завыла, заревела, колотя ногами в колоду, на которой спала. И смерть вышла из стены и разбила ей вместе со сном лицо. «Зарежь ты ее, Тереша», — сонно сказала наверху Анна. «Слышь, как воет? Аж печенку выворачивает». «Молчи, стерва». Глухо ответил Терентий, который не спал, а думал о чем-то незнакомом и огромном, хотя сам понять не мог, что это такое есть. Материя мысли была для Терентия вечерним лесом, в котором он не различал отдельных деревьев и не решался войти в его тень, боясь заблудиться в чащах бреда и незавершающихся снов. Чтобы не думать, Терентий встал и слез в погреб, к Клаве, которая уже потеряла свой крик и тихо лежала теперь пластом на колоде, вся мокрая от пота. «Ты что, заболела?» — спросил ее Терентий. «Страшно!» — хрипло выдавила из себя Клава. Зубы у нее тихо, но часто клацали друг от друга. Терентий накрыл ладонью ей лоб, однако не почувствовал жара, одну росистую прохладу пота. «Помереть хочешь?» — догадался он. Клава поджала губы и мучительно заплакала. Всхлипывая, чтобы набрать воздух, она дергалась всем телом. «Ну, дура!» — пожалел Клаву Терентий, как родную дочь, которой у нее никогда не было, разве что та, крошечная, безымянная, еще задохшаяся в колыбели от синюшного родимчика. «Чего ревешь-то?» Терентий, как житель деревни, с детства наблюдавший гибель скотины и человека, считал смерть благом, дающим свободу и пищу уцелевшей жизни. Жалея, он погладил Клаву ладонью по плачущему лицу. «Ну, хочешь, я тебя топором убью?» — с горем вздохнул Терентий. «Ты только не мучайся». «Хорошо», — согласилась Клава. «Глаза закрой и плакать перестань», — попросил Терентий. «А то я тебя так не смогу убить». Клава зажмурилась, все еще всхлипывая, и Терентий отер ей ладонью мокрое лицо. Клава замерла, ожидая удару. В нем должен был быть конец страху. Полежав немного, она открыла глаза. «Закрой», — сказал жадно глядевший на нее Терентий. У него в руке Клава увидела топор. «Куда вы меня бить будете?» — слабо спросила она. «В лоб?» «А тебе зачем знать?» — обеспокоился Терентий. «Я тебя одним ударом убью. Больно не будет». «В лоб?» — капризно спросила Клава. Вместо ответа Терентий размахнулся топором. Клава вяло вскрикнула и рванулась руками, но руки были привязаны к телу, и у нее ничего не вышло. Тогда она резко отвернулась головой от стены. «Будешь дергаться?» — угрожающе прохрипел Терентий. «Придется дважды бить». «Развяжите меня, пожалуйста», — заныла Клава. «Пожалуйста». Терентий обрубил топором какой-то узел, и веревки отпустили тело Клавы. «А где Петька?» — спросила вдруг она, поджимая затекшие ноги. «Умер?» «Я ему морду в лопухах прикладом разбил, он и сдох», — зло подтвердил Терентий. «Клох!» — тут же вспомнила Клава и мельком глянула ему в лицо. Терентий рухнул вперед, ударив в Клаву всей тяжестью своего одеревеневшего тела, с лица его сильно потекла кровь. От удара Клава задохлась, весь воздух вышибло у нее из живота, и сердце раздавлено закололо. Клава пискнула от боли, пытаясь руками свалить с себя труп Терентия. На ее сиплый писк в погреб сунулась Анна. Клава увидела ее, и Анна кувырком повалилась в дыру, с хрустом врезавшись головой в земляной пол погреба и только потом уже с переворота тупо шмякнувшись о него поясницей. Выпроставшись из-под Терентия, Клава переступила неестественно расположенную Анну и полезла наверх, сперва в избу, а потом через окно наружу. Снаружи была ночь, плохо освещенная блуждающей в облаках луной. Пахло нагретой за день крапивой, лопухами, клевером и чем-то еще, чему городская Клавина память не ведала названия. Клава пошла вдоль плетня узкой дорожкой, протоптанной по краю высокой травы, и нашла Михея Гвоздева, что сидел в сверчащих стеблях, углубившись в сокровенное. «Доброй ночи!» — негромко окликнула его Клава, не отыскав другой формы приветствия для случившегося времени суток. «Доброй ночи!» — потусторонний откликнулся Михей. «Можно я с вами сяду?» — спросила Клава. Михей не ответил. В небе ярко светились звезды, и Клаве показалось, что они обступают Гвоздева молчаливой толпой, собираясь ему что-то сказать. «Я спросить хотела», — робко начала Клава, усевшись в траву рядом с Гвоздевым. «Что ж, и спроси», — тупо произнес Михей, по-прежнему глядя в ночное поле. «Где тут есть церковь каменная?» — сильно волнуясь, спросила Клава. «Там еще одуванчиков должно быть много, целое поле». «По дороге, если пойдешь», — тихо ответил Гвоздев, словно не слыша самого себя, — «будет бывшее село Злотово. Перед селом луг, там церковь стояла. Большевики ее динамитом взорвали, одна колокольня осталась. На той колокольне они повесили вместо колокола злотовского попа. Это твоя церковь и есть». «Спасибо», — освобожденно сказал Клава. «За сутки дойду?» «Ты не спеши землю-то ногами молотить», — усмехнулся из бороды Михей. «Ходить туда нельзя, там смерть гуляет». «Смерть — насекомые», — уверенно ответила Клава. «На руке помещается. И не ходит она, а летает. Тихо так». Клава подняла ладошку и сдунула с нее воображаемую смерть. «Полетит, сядет на лицо. Человек и умрет». «Поди ж ты», — удивился Гвоздев. «Умная какая. Не из тех ли ты краев, где население от тифа иссякло?» «Я из города», — опровергла логику Клава. «А смерть я сама видела. Она на мертвой голове в жестяном ведре завелась». Гвоздев задумчиво осмотрел Клаву, как живую девочку, в далеком каменном городе, державшую на ладошке смерть. «А то и верно. Чего оставаться?» — решил он. «Люди уже бессмысленнее коров стали, друг друга жрут. Чем до скотской власти терпеть, можно и в смерть двинуться. Мне тоже было бы любопытно на нее поглядеть, да идти лень. Погожу, сама явится». Михей выдернул из земли былинку, искусил ее зубами да сплюнул. «А что она, насекомая, это тут неправда. То, может, в городе она в насекомом качестве выступает. А тут бродит. Я сам там был и слышал, как она в подсолнуху шуршит. Пробирается». «И откуда вы знаете, что смерть?» Почему-то спросила Клава, хотя и сама это знала. «А то кто ж. Злотовские вон в один день все повалились. Данил наш покойный ходил туда избы обирать. Говорил, трупы на полах кучами позбивались, как овцы. И кровь повсюду была, аж на стенах и потолках». «Мамочка!» перекрестилась Клава, замерев от вожделения. Огромное будущее чувство, которого она никак не могла понять, навернулось на Клаву темным, звуконепроницаемым одеялом. То, что она знала, но во что не хотела верить, было совсем близко. «Еще старик приходил оттуда с гнилым ртом», — бесстрастно продолжал Михей. «Он говорил, смерть с востока пришла, мол, не здешняя она. Он говорил, бабы злотовские ее накликали, грудного детенка одного прирезали, чтобы смерть приманить». «Зачем?» «Большевикам отомстить хотели». «Может, там зараза какая была?» Просто так предположил Клава. «Может», — без веры согласился Михей. «И зараза. Только не была, а есть. Ночью она, сволочь, молчит, а днем вдруг как крикнет, душа льдом подирается. Будто больно ей. И почему она там шуршит, а сюда не идет? Я мыслью прищемила ее». «Прищемила?» — изумилась Клава. «Вроде. Хотя чем смерть прищемишь? Она же не палец». «Я слышала, как она кричит», — призналась Клава. «Я думала, мне это снилось». «Такое не снится», — уверенно сказал Михей. «Голос у нее тонкий, только не человечий, а шелестящий, как у птицы. Может, она птица и есть. Ходит, да мертвым глаза выклевывает». Клава поднялась, оправляя на коленях платье. Она немного дрожала. «Я, наверное, пойду», — сказала Клава. «До свидания». «Прощай», — хриплым кошачьим голосом ответил Михей. Клава тоже знала, что они прощаются навсегда. Чтобы выйти на дорогу, ей пришлось обогнуть избу Терентия, и она снова увидела в лопухах, насаженных на колы, продотрядовцев. Клава подошла к ним поближе, морщась от сильного зловония. Слышно было, как черви ели обоих мертвецов изнутри, будто тихо шелестела трава. «Вы были там?» — шепотом спросила Клава.
Мученики ответили вонью. «Вы слышали, как она кричит?»
«Товарищ Свердлов умер», — тихо прохрипел правый вяленый, недвижно глядя высохшими глазами в лопухи. «Я тоже умер. Ты тоже должна умереть». Левый вяленый молчал. «Только Ленин не умрет», — прохрипел правый вяленый. «Ленин вечен».
Клава пошарила рукой, нет ли уговорившего какой-нибудь елды, но ничего не нашла, кроме невнятного усохшего бугорка под животом.
«А у Ленина есть елда?» — спросила она продотрядовца.
У живого Клава постыдилось бы такое спросить, а у мертвого было не стыдно.
«Ты Ленина не трожь», — квакнул вдруг левый вяленый. «Он головой время останавливает».
«Нет у вашего Ленина елды», — издевательски сказала Клава, собрала немного слюны и плюнула ею в грудь левому вяленому. «Он только светится, потому что электричество в себе нашел».
С этими словами Клава повернулась и пошла прочь. Отыскав в темноте дорогу, она и пошла ею, поднимая босыми ногами прохладную мягкую пыль. Сверху висели звезды, как разлетевшиеся пчелиные раи, а ульи их были невидимы Клаве в темноте неба. Сколько Клава ни шла, звезды стояли неподвижно, из чего можно было догадаться, что все места в пространстве одинаковы, и только человек начинает представлять себе новое место после большого числа движений ногами. «Это от усталости», — думала Клава, — «просто устаешь, и тебе снится, будто ты куда-то пришел». «Пока я еще не очень устала, я плохо сплю, и мне снится почти одно и то же. А если я по-настоящему устану и усну, то наверняка увижу каменную церковь». Чтобы не скучно было ждать настоящей усталости, Клава начала думать о революции, хотя она плохо понимала, что это такое. Она вспоминала, что рассказывал ей Павел Максимович, но толком ничего не могла вспомнить. «Ну ничего», — думала Клава, — «скоро я дойду до каменной церкви и узнаю что-нибудь». Она верила, смерть, которая шуршит в подсолнухах, она такая страшная и нечеловеческая, что обязательно должна знать правду. Павел Максимович тот не знал правды, он даже не умел причинить Клаве настоящую боль, потому что не понимал, где она есть. Клава решила, что Павел Максимович был, наверное, дурак, что ж за ум у человека, который не разбирается в боли. Вот Барановы, те понимали, где боль, да не могли рассказать. И товарищ Свердлов, о котором так жалел правый вяленый, он тоже понимал, что такое боль. «Может, и Ленин понимает», — подумала Клава. «Может, у него все-таки есть елда?» Клава все шла и шла, теперь чистым полем, в котором не было даже одиноких деревьев. Все небо было видно ей до самого горизонта, где звезды уходили прямо в траву. Через то место, — подумала Клава, — на небо и забрались сверчки. Их невыносимое журчание слышно ей было повсюду, и в земле, под ногами, и в траве, и над головой, словно сверчки остались единственными, кроме Клавы, жителями этого мира. Клава даже слабо заплакала от одиночества. Она подумала, что Михей Гвоздев был последний живой человек, которого ей суждено было встретить, а мертвые всегда оставались для Клавы чужими, хоть она и привыкла с ними разговаривать. Клава вспомнила маму, растерянную фигуру на пороге ее детской комнаты, ее близорукое ласковое лицо. «В домик играешь?» – спросила мама, и вопрос этот теперь казался Клаве таким трогательным, жалким до слез. Мама ведь не знала, что Клава забралась в шкаф от страха, она наивно думала, что обманула дочку, как маленькую, скрыла от нее творившийся вокруг ужас. Бедная, милая мама. Она на самом деле верила, будто все как-нибудь образуется, она просто не знала, что ей иначе делать. А как мама побежала по вокзальной площади, вспомнила Клава, как отупевшая от страха курица, она совершенно перестала что-либо соображать, не понимала даже, куда бежит, и дурацкая смерть накрыла ее, словно яблоко, которое случайно упало с ветки, да и стукнуло прямо по голове. Мама даже крикнуть не успела, так нелепо семенящую с кожаным саквояжиком ее и сунула в яму, раздавила, как картошку. «Маму раздавила, как картошку», — еще раз подумала Клава. Мысль эта была отвратительной, гадкой, но Клава никак не могла отделаться от нее. «Маму раздавила, как картошку», — думала Клава, плача от ужаса. «Мама — раздавленная картошка». Когда жить дальше стало совершенно невыносимо, Клава сошла с дороги, легла в траву и продолжала плакать, ворочаясь по земле. Ей казалось, что сейчас она умрет. Но постепенно она затихла, обнаружив, что светает. От плача у Клавы сильно разболелось горло. Она села в траве и увидела каменную колокольню прямо над собой. Колокольня была высока и черна, потому что утренний свет начинался с другой ее стороны. Он просвечивал окно колокольни насквозь, и в том высоком окне Клава заметила крупного мертвого попа, о котором говорил Гвоздев. Поп висел неподвижно в безветренном спокойствии готовящегося дня, черный и вонючий. Вся трава под колокольней усеяна была маленькими серенькими головками одуванчиков, но пуха они уже не имели. Его снес ветер из Клавиного сна.
Клава долго смотрел на гниющего попа, воздушные силы неба шли сейчас в каком-то ином направлении, и вонь была слаба. Потом она встала с мятой травы и собрала рассыпавшиеся волосы. Она вся дрожала, особенно руки, когда Клава касалась ими лица, собирая волосы. Похолодевшие тонкие пальцы тряслись, то мягко тыкая в кожу, то снова уходя. «Мне страшно», — подумала Клава. Она вслушалась в предутреннюю тишину. Треск сверчков стал намного тише, небо молчало, и на нем почти не было видно уже звезд. «Может быть, они тоже трещали ночью, как сверчки?» — предположила Клава. Теперь звезды уходили все дальше в воздушный туман. «Звезды боятся солнца», — поняла Клава. «Оно их ест, чтобы стать светлее. Раньше, может, солнце не было таким светлым, но потом оно съело много-много звезд». «Как же мне страшно», — подумала Клава. «Где же ты?» Что-то едва слышно шевельнулось в стороне от нее. Клава сразу обратилась в ту сторону. «Подсолнухи. Смерть шуршит в подсолнухах», — говорил бородатый. «Смерть шуршит в подсолнухах, она там живет». «Конечно, она там живет, чтобы никто ее не видел, а то тут везде открытый луг». Клава обмерла. Она чувствовала, кто-то там есть в теблях подсолнухов, может, это кто-то уже видит ее. Снова зашуршало. Невозможно было больше терпеть. «Выходи», — громко, не своим голосом сказала она, задыхаясь от ужаса. Она вспомнила слова бородатого о трупах, сбившихся в куче на полах исп. Почему-то Клава была уверена, трупы сбились в кучу, уже будучи трупами. Стебли подсолнухов разошлись, кивнув недозрелыми закрытыми цветами. «Мама», — пошевелила губами Клава. Там была девочка, беловолосая крестьянская девочка лет 10 со светлыми серо-голубыми глазами, босая в рваном, потертом пылью и травой сарафане. Девочка была ниже Клавы, но немного полнее, а лицо у нее и вовсе было круглое, очень простое, такое простое, деревенское, курносое, что даже выглядело глупым. Но как только Клава увидела это лицо, только она увидела эти светлые глаза, этот нос, пуговкой, выступающий между покрытых бледными коровьими веснушками скул, она тут же забыла про все на свете. Она же заранее знала, что так точно и будет. Она забыла про все на свете, и теплые слезы выступили у нее на глазах, жгучие слезы освобождения, и горло больно сжалось. Да, именно такой и должна была быть Варвара Власова. Раньше Клава этого не знала, она могла только определять по другим человеческим лицам. Это не она, и это не она. Но теперь Клава видела ясно. Вот лицо, то единственное неповторимое во всей вселенной лицо. Лицо ее любви. Клава слабо улыбнулась, и слезы упали с ее век, потекли по щекам. И та девочка, вышедшая из подсолнухов, тоже улыбнулась. Потому что вечное ожидание Варвары кончилось. Потому что Клава наконец пришла. Как долго Варвара искала ее, может быть, дольше, чем жила на свете. И если раньше где-то в глубине своей непроницаемой души Варвара не знала, кто она на самом деле есть, то теперь она смеялась и плакала, потому что получила ответ, потому что Клава пришла, ее Клава пришла, Клава, которую она никогда не видела, но без которой сердце ее разрывалось невыносимой, неосознанной болью, Клава пришла, Клава услышала ее зов, Клава нашла ее, и это был навеки застывший ужас, навеки сияющий покой, это было счастье. У Варвары Власовой никогда в жизни не было счастья. Родилась она в маленькой деревне Калиновке. Мать Варвары, Катерина Власова, умерла, пытаясь родить Варваре младшего брата. А Варваре не нужен был младший брат, у нее был уже старший, с которым она непрерывно дралась. Ей нужна была мать, ее безмолвная ласка, ее губы, целующие Варвару в закрытые на ночь глаза, ее соленые, вкусные слезы, ее мягкие, прорезанные дорогами жизни руки, наливающие молоко в чашку. Варвара и есть ничего не хотела больше, кроме этого налитого матерью молока, ни хлеба, ни картошки. Но мать умерла, хрипя и давясь темно-синим, никогда не жившим тельцем. Варвара уже знала, так можно убить, умерев самому, задушившись, неотрывно уставившись маленькими глазенками, не видевшими ничего, кроме тьмы, и тогда другой тоже умрет, тоже задохнется, как и ты. У него не было даже имени у мертвячка, да и самого его не было, но он забрал мать с собой, большую, теплую и нежную, как она, видимо, любила его сильнее самой жизни. И Варвара поняла, сильнее всего можно полюбить гадкое, чего на самом деле и нет. Отец же Варвары, Николай Власов, сильнее всего любил водку, и старший Варварин брат Антон тоже пил много водки, и если бы жив был другой старший брат Варвары, Алеша, что умер за 2 года до смерти матери от кровавой рвоты и боли в животе, то он бы тоже пил водку, но он не бил бы Варвару, как отец и Антон, потому что Алеша был добрый. На поминках по матери отец особенно сильно напился. Он лежал сперва на столе и, хрипя, блевал, а Варвара вытирал ему тряпочкой рвоту с лица. А потом отец вдруг встал и ударил Варвару в зубы так, что она упала, а потом стал бить Варвару на полу ногами. Варваре было очень больно, и она думала, что отец ее забьет до смерти, но не кричала, только плакала от боли, потому что стыдилась кричать и знала, почему отец ее бьет. Он ее не любил. Что же кричать, если тебя не любят? Все равно не станут жалеть. Потом пришел Антон и унял отца, а на следующий день Варвара убежала из дома в лес и там рвала кровью, устроившись на пеньке. Она знала, что теперь умрет, как Алеша, и ей было совсем не страшно, а даже радостно, потому что на том свете она снова будет с мамой. Но Варвара не смогла умереть. Пришлось ей возвращаться домой, и так жила она еще с полгода, пока Антон не ушел на заработки, а отец не подрался пьяный с соседским мужиком Прошкой. И Прошка так дал отцу кулаком в живот, что отец упал и сильно ударился головой о дорогу. После этого отец уже ничего не понимал, только лежал на лавке, изо рта у него иногда шла кровь. Варвара поила его водой из ковшика, но отец не узнавал ее. Он долго невнятно хрипел, а к ночи стал глухо звать покойную жену, мать Варвары, но та не приходила с того света, а ждала, пока отец придет к ней сам. Наутро отец помер, закатив глаза и неестественно разинув рот. Варвара осталась сиротой. Ее взял к себе Прошка, у которого были и свои дети, всего 6 душ, и Варвара стала 7-я. У Прошки жить Варваре не нравилось, да и баба его, тетя Глаша, не взлюбила Варвару, и было за что, потому что Варвара выворачивала ей курей. Поглядит на курицу как-то по-особенному, двинет языком во рту, тут курица перевернется на спину, и внутренности у нее из-под хвоста вылезут. Таким способом Варвара передавила 9 курей и 1 петуха, просто потому что курицы ей не нравились. Тетя Глаша гоняла Варвару и стегала ее веником по лицу, но все без пользы. Варвара просто уходила в лес, где приучила жить большую часть времени суток одна, питаясь ягодами и орехами. Раз ее нашли в лесу дети тети Глаши, они поймали Варвару, щипали ее, кусали и царапали, а потом еще и изорвали на ней платье. На ночь Варвара не вернулась в избу Прошки, а из-за плетня погубила дворового пса, напустив на нее трясцы. Сама же ушла в лес за болото, чтобы больше не видеть Калиновку. Она нашла забытую в чаще замшелую избушку и стала в ней жить. Избушка была чужая, иногда Варваре казалось, что кто-то в ней жил незадолго до нее, и она ждала его возвращения, только никто не приходил. Вот тогда у Варвары и началась тоска смертного ужаса. Она просыпалась от нее ночью и не могла больше уснуть, что-то неизвестное медленно, как гусеница, ела ей листик души. Всему Варвара могла придумать причину, только не этому чувству она его не понимала. Оно вроде бы и не было ничем, но в то же время покрывало сердце Варвары такой сильной болью, что той хотелось убежать и упасть в болото, чтобы оно затянуло Варвару в свою тяжелую, слепую грязь, а смертный ужас, надеялась Варвара, не пойдет за ней в болото, испугается. Первое время она, проснувшись среди ночи, плакала, потом стала шептаться, отмахиваться от ужаса руками, а потом стала выть, а когда она выла, то ужас слушал, переставая есть Варварино сердце, и Варвара старалась выть громче, жутче, чтобы ужас слушал и не ел. Когда не было ужаса, Варвара чувствовала, что ей нечего бояться. Однажды, например, к ней пришел медведь. Он был большой, старый, вонючий, больной, и именно потому, что он был старым и больным, он не мог больше ходить в поисках еды, а решил съесть Варвару. Варвара сделала так. Она подняла обе руки на уровень своего лица и сложила пальцы в щепоточки, словно хотела насыпать соль в кашу. Потом она трижды подалась вперед, лицом и руками, глядя на зверя, вылезающего из кустов, и сказала «пс-пс-пс». Медведь рухнул на бок, сломав много веток, и кусты около него загорелись огнем. Варвара даже не вспотела, хотя когда она говорила «пс-пс-пс», ей было трудно, словно воздух не хотел проникать через сжатый рот наружу. На следующий день Варвара подожгла таким способом сухую ель недалеко от избушки, а еще через 3 дня убила землей ворону на березе. Для этого она встала у косого окна избушки, вытянула на ворону руку с раскрытой ладонью, но сжатыми пальцами, вроде кошачьей лапы, и ничего не сказала. Земля убила ворону, и та упала с ветки в траву. Земля сама умеет убивать, поняла Варвара, потому что все мертвые приходят к ней. После этого наступила осень, ягоды окончательно расклевали птицы, Варвара насушила себе было грибов, но к зиме они кончились, и ей совсем нечего стало есть. Первое время Варвара терпела и ела уснувших в земле жучков, но в ноябре наступил сильный холод и даже выпал снег. Тогда Варвара устала от голода и все время лежала на лавке внутри избы, глядя в сквозное окно и поднимаясь только для того, чтобы выкапывать насекомых. У нее уже не хватало сил собирать хворост. Однажды, когда глаза Варвары, затуманенные голодом, перестали различать мелкие тела жучков в земле, она засунула в рот всю пригоршню, земля противно захрустела на зубах, но Варваре было уже все равно, и она съела землю. Потом у Варвары так заболел живот, что она вспотела ледяными капельками и не могла спать всю ночь. Смертный ужас пришел к ней и сел рядом на лавке. Однако Варвара даже не смотрела на него, только хрипло стонала, изо всех сил пытаясь умереть. Наутро ей почему-то стало легче, она снова поела земли, чтобы никогда уже не выздороветь. Но живот перестал болеть сам по себе, наверное, в нем умерла всякая живая боль. Так Варвара стала есть землю и кроме земли вообще ничего не ела. В земле было много смертного ужаса, она прям пропитана была им, и там попадались волоски мертвецов, осколки их ногтей, лоскутки почерневшей кожи. Варвара не любила всего этого, но продолжала есть землю, потому что ей хотелось ее есть. Через землю ужас разговаривал с Варварой глухим, неразборчивым шепотом. Сначала он говорил Варваре что-то непонятное, заставлял ее делать себе больно, расцарапывать острой палочкой ладонь или кусать нижнюю губу до крови. Потом он хотел, чтобы Варвара утопилась в маленьком лесном озере, но Варвара боялась воды и не пошла топиться. Тогда ужас придумал жуткого слизня, черного как мертвец, который заползал иногда по ночам Варваре на ногу. Варвара не могла тогда шевелиться, она только дрожала и ныла, а слизень сидел на ноге, и он был очень холодный, словно это было не слизень, а черное отверстие в ледяную межзвездную глубину. Каждую ночь Варваре снились страшные земляные сны, которые наутро она боялась вспоминать, чтобы сны те не стали настоящими. Ей снилось, будто ее едят изнутри черви, родившиеся в съеденной земле, и теперь ей лежать там вечно, сдавливаемой земляной массой до тоскливой боли. Ничто не помогало Варваре терпеть ужас. Она пробовала молиться, но Бог будто оглох в туманном ноябрьском небе, и Варвара в конце концов от злости сорвала с себя нательный крестик и выбросила его в озеро. Кругом была смертная тоска. Она шевелила опавшие листья и сыпала с неба снег. Все живое на свете позабыло Варвару, и она осталась совсем одна. Однажды утром она ушла из замшелой избушки через поля и перелески. Она ела землю и шла днем и ночью, лишь ненадолго ложась в желтую инеевую траву, поспать. Если кто-нибудь попадался на пути Варвары, она убивала его землей, потому что никого больше не любила, а деревни Варвара сжигала дотла, засаливая их пустыми сжатыми пальчиками, чтобы и другим людям тоже негде было жить, как ей самой. Раз Варвара встретила у дороги старуху, которая оплакивала в жухлой траве усталость и неспособность больше уходить от смерти. Старуха думала, наверное, что тело ее высохло до полного безразличия к жизни, но когда Варвара стала ее выворачивать, как курицу тети Глаши, старуха завыла от боли и скрючилась шамкой перетертыми челюстями и возя полусжатыми, как куриные лапы, руками по мерзлой земле. Варвара убивала старуху несколько часов, усевшись неподалеку и обхватив колени руками. Иногда она смыкала веки и только слушала неповоротливое хрипение своей жертвы. Долгая, полная монотонной муки и горя жизнь выклевывала у старухи весь разум, и она помирала без мысли, как скотина, только стыд остался в ней, и она пыталась прикрыть куриными руками свое сучащее членами тело, словно была голой. Наконец, распластавшись по почве, старуха стала хрипло плевать кровью, пуская изо рта темные, брыжущие кровяные пузыри, а потом затихла. Варвара приползла к ней и улеглась возле спать, чтобы успеть согреться от трупа, пока тот не остыл. Она уснула, ей приснился первый сон о Клаве, в котором Клаву не было видно, но она была везде. Если нарисовать на карте путь Варвары, он будет подобен дуге, оканчивающейся маленькой петлей. В середине той петли был одуванчиковый луг и торчала каменная колокольня. Отсюда Варвара не могла никуда уйти, ее держал повешенный поп. Она шла к колокольне, сама не зная, куда идет, и только когда увидела ее, поняла, что попалась в ловушку большевиков. Поп был при жизни обычным попом, пьяницей и растлителем мальчишек, но после смерти стал страшен. На его тучном волосатом теле поселились мясные мухи, однако черви никак не рождались в попе, и мухи этим озлобились, сбились в черный ревущий рой, особенно бесновались они на закате солнца, словно досадуя на нас снова в пустую прошедший день. В такую пору мухи то срывались с попа и кружились вокруг колокольни, то облепляли его опять, но по-новому, стараясь отыскать наконец то распределение, в котором смогут оплодотворить порезанные шашками сало мертвеца. Все было тщетно, однако мухи не отступались, уповая на свое огромное число. Ничего этого не подозревавшая Варвара устроилась возле колокольни на ночлег. Той ночью пошел густой снег, который совершенно замел спящую девочку, но ту грела съеденная земля, и она продышала в снегу луночку, а поутру раскопала снег руками и хотела идти дальше. Той ночью Варваре ничего не снилось, кроме черной пустоты, в которой она лежала на животе и мучилась от смертной тоски. Но вот Варвара проснулась, и тоска осталась быть. Варвара испугалась ее и побежала по придавленным снегом подсолнухам, путаясь в них ногами. Из подсолнухов она выбралась, но тут дыхание ее сорвалось, потому что дальше не было воздуха. Дальше совсем нельзя было жить. Варвара в ужасе завыла и стала носиться вокруг колокольни взад и вперед. Но было лишь небольшое пространство, где она могла быть, а больше нигде. Тогда она подняла голову вверх и догадалась про попа. Сперва Варвара хотела свалить попа на землю, чтобы он лопнул от удара и из него выбило мух вместе с кишками. Но поп крепко держался на веревке, сколько Варвара не шипела внизу и не крутила на него ладошками. Потом Варвара решила поджечь попа, но тут поп стукнул ее по голове всей колокольней, чтобы она перестала думать. И Варвара, как была, упала навзничь и полдня была непонятно где, ничего не понимая. Когда она вернулась, поп мерно покачивался ветром над ней, и его мухи, не чувствовавшие даже мороза наступающей зимы, взбудораженно жужжали. Варвара встала и стерла с лица вытекшую носом кровь. Она обошла колокольню кругом и не нашла ничего такого, где находилась бы у попа слабость. Тогда Варвара озлилась и вывернула шедшую вдали полем бабу, так что бабе разорвало все лицо, она повалилась на твердую пашню и заскребла ногами, а Варвара схватила без рук бьющееся тело бабы, потащила к себе, обдирая о землю, и со всей силы швырнула ее спиной в колокольню. Баба ударилась о камень с визгом и позвоночным хрустом, после чего уже не была живой. Из мертвого тела той бабы Варвара сделала такое, что в деревне онемели все петухи, нерожденные дети камнями вмерзли в животы матерей, а один старик пошел в сарай и сам себя отхватил топором голову. Злотова погибала такой медленной и ужасной смертью, что даже трупы не находили себе покоя. Засевшая в подсолнухах Варвара уже заставляла мертвых плясать у изб хороводами и насиловать собственных еще живых детей, когда ей явилась мать, не то во сне, не то наяву, и сказала: «Ты что же, сволочь, делаешь? Гляди, я тебе этого не прощу». Варвара разревелась, поползла встать на коленки перед матерью, но та ни за что не хотела прощать Варвару и не собиралась ее больше любить. Она повернулась бы уже было уйти, но Варвара вцепилась ей в руку, и тут рука матери надорвалась, отстала от запястья, а вместо крови из раны полезли черви. Варвара вспомнила, что мать ее умерла, никогда больше не вернется и никогда больше не станет ее любить. Ей стало совсем невыносимо, и она закричала жутким, нечеловеческим криком. Так она лежала на спине и надрывалась, выдирая руками куски из земли, а трупы злотовцев сбивались в кучи на полах изб, как окруженные волками коровы, готовясь к последнему посмертному бою. Да если бы и Клава услышала тот крик Варвары, она сразу перестала бы существовать на свете. Но Клава не могла его слышать тогда, зимой 19-го года, потому что пространство сохраняло еще для нее свою дальность и силу покоя, неподвластного страданию. Уличные фонари еще светили сквозь сыпящийся снег, и Таня скользила еще самопишущим пером по страницам своего дневника, которому суждено было вечное забвение. Теперь же, вслед за солнцем весны, большевики строили везде новую жизнь. Трупы тронулись по рекам, как битый лед, на невидимых с земли крышах, плывущих облачных гор со светлой песней, переплавлялись в тыл врагу отряды чернобушлатных революционных матросов. Ленин стоял в воздухе высоко над полями, шарф его веял по ветру, и мягко картавые таинственные слова разносились на многие версты. Новое пространство сделалось временно проницаемо для каждого звука. Еще свежее, не установившееся, оно расходилось под ногами, как трава, изменяясь от одного человеческого представления, и кратчайшим путем в нем была прямая. Потому Клава пошла прямо на Варвару. Налетел ветер и выпил слезы с Клавиного лица. Клава ударилась в Варвару всем телом и прижала ее к себе. Варвара обхватила руками спину Клавы, ткнулась лицом ей в плечо и заплакала, сперва тихо, мурлычаще, а потом вдруг завыла совсем по бабье, судорожно всасывая тепло чужого тела разинутым ртом. Варварины горячие слезы сразу насквозь промочили Клаве платье и дошли до кожи. Варвара выла, задыхалась душным слезным воздухом и вздрагивала, подталкивая Клаву назад. Пальцы ее сжались, натянув платье на лопатках Клавы. Ногти вдавились в кожу, но Клава не чувствовала боли. Она только жалела Варвару, гладя ее ладонью по выгоревшим светлым волосам, заплетенным в толстую пушистую косу. Волосы те были мыты одними дождями, а коса составлена неровно, потому что Варвара переплетала ее сама на ощупь. Наконец Варвара стала вздрагивать слабее и притихла, а потом подняла заплаканное лицо и посмотрела на Клаву. Ясные глаза ее так счастливо светились, промытые золотой водой, что Клава зажмурилась от их света. «Меня Варварой зовут», — сказала Варвара, отирая правый глаз рукою, а левый был не такой мокрый. «А меня Клавой», — ответила Клава и поцеловала Варвару в нос. «Ну вот еще. возмутилась Варвара, которую никто, кроме мамы, никогда не целовал. Какие нежности. Однако было видно, что она совсем не злится. Чистые небесные глаза ее неспешно рассматривали лицо Клавы. Впервые за столько дней Варваре не хотелось вывернуть наизнанку сознательную жизнь, существующую за пределами ее собственной. Наоборот, у нее самой возникло глупое желание целоваться. Какое-то время Варвара раздумывала, а потом порывисто прижалась выпуклыми короткими губами к щеке Клавы. Клава рассмеялась так легко, как не смеялась еще в жизни. «Ну чего ты?» – застыдилась Варвара. «Сама же первая начала». «Да ничего», – смеялась Клава. «Я просто так». А на ясные глаза Варвары вдруг нашла тяжелая тень колокольни. «Вот поп», — грустно пожаловалась она, — «вовсе извел окаянный. Это, может, потому нашлась Клава, что креста на тебе нет?» Она вытащила из-под платья Танин нательный крестик, сняла его через голову и набросила на Варвару. «Мой на веревочке был», — вспомнила Варвара, вытянув из цепочки косу и поерзав шеей. «Я его выбросила, потому что Бог меня слушаться не хотел. А этот что, спокойненько? Холодный». «Это моей сестры крестик, она и вправду умерла», – тихо сказала Клава. «Ну ты не горюй», – утешила ее Варвара, – «теперь я тебе сестрой буду». Она мельком как-то искоса глянула на висящего в высоте попа, из которого тут же с булькающим хрипом вышел затаенный было для вечности воздух. Варвара в кривой улыбке сжала рот, и поп глухо лопнул, разбросав мух во все стороны света. Не понимая, что произошло, Клава обернулась на колокольню. Та постояла еще немного, потом медленно накренилась и с грохотом рухнула в поле, будто срубленное дерево. От удара ствол колокольни разбился, дробясь на куски камня и подняв тучу пыли из высохшей почвы. Клава отскочила назад, схватившись за запястье своей новой сестры, перепачканной землей. «Вот тебе, падла!» — сердцем плюнула Варвара. «А то надоел. Хуже черта!»